Последние новости рассказал Семен Шацкой. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Итоги воскресных акций протеста в Москве, Петербурге и российских регионах. Тысячи людей вышли на улицы, протестуя против изменений в Конституции и последних действий правительства. Десятки арестованы. Азиатские республики отказываются от советских традиций. В Таджикистане, возможно, будет запрещено празднование Нового года 31 декабря. В Грузии состоялась премьера документального фильма об августовских событиях в Южной Осетии. В Санкт-Петербурге продолжается конфликт между городскими властями и арендаторами помещений в одном из старейших кварталов города – Апраксином дворе. Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, в мире спорта и многое другое в нашей программе следующие 50 минут. Главным событием минувших выходных в России стали массовые акции протеста, состоявшиеся в Москве, Петербурге, Владивостоке и других городах. На улицы вышли тысячи человек. Часть из них протестовала против внесения изменений в Российскую Конституцию, часть против решения правительства повысить пошлины на ввозимые в Россию автомобили и сельхозтехнику иностранного производства. В Москве и Петербурге на маршах несогласных были задержаны более 100 человек. В столице милиция заранее оцепила место проведения акции на Триумфальной площади и, не дожидаясь ее начала, начала задержание, действуя на грани допустимой жесткости. Несмотря на это, почти 50 активистам оппозиционных движений удалось организовать марш в другой части города, на Садовом кольце в районе станции метро «Павелецкая». Был также разогнан митинг генералов в отставке, организованный Союзом советских офицеров на Пушкинской площади. А в Петербурге во время разрешенного митинга в саду Чернышевского также были арестованы десятки человек. В Приморье на акцию протеста вышли несколько тысяч человек, если не считать автомобилистов, на чьих машинах в этот день красовались самые различные, но одинаково нелестные для правительства лозунги. Люди несколько раз перекрывали улицы, однако в митинге принял участие даже мэр города, и массовых задержаний и жестких действий милиции удалось избежать. Возможно, потому что решение о повышении пошлин на ввоз иномарок коснется в этом регионе подавляющего большинства граждан, включая и сотрудников правоохранительных органов, ведь даже машины милиции и скорой помощи здесь зачастую это подержанные японские автомобили с правым рулем. Так или иначе, вчерашний день показал, что в тяжелых экономических условиях россияне готовы активнее отстаивать свои права, в том числе и участвуя в уличных акциях протеста. Об этом мы сегодня утром поговорим с политологом Владимиром Прибыловским, который сейчас с нами на прямой связи по телефону. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро.
Вы согласны, что вчера, по сравнению с предыдущими акциями протеста в Москве, был некоторый всплеск? Еще недавно могло показаться, что уличный потенциал оппозиционных движений иссяк, на марш несогласных приходили буквально 10-20 человек, и вот стоило кризису набрать обороты, такой разительный контраст.
Да, есть разница, хотя я бы сказал, что вот во Владивостоке эта разница действительно разительная. А что касается Москвы, ну тут, да, люди вышли демонстрировать, митинговать. Ну, сказать, что тут вот в Москве произошло качественное изменение, это, пожалуй, будет преувеличением.
Ну а почему все-таки российские власти не боятся в условиях кризиса принимать решения, остро бьющие по карману самой социально активной части населения? Ну, я имею в виду, конечно, в первую очередь повышение пошлин на подержанные автомобили. Одним росчерком пера буквально тысячи людей, которые вот уже купили машины, но еще не успели их растаможить, да, машины плывут до России довольно долгое время, эти люди потеряли по 2-3-4 тысячи евро, а десятки тысяч жителей Дальнего Востока, одного из самых проблемных вообще российских регионов, теперь рискуют потерять работу, связанную с обслуживанием этой автомобильной инфраструктуры.
Ну, я бы сказал, что это такое недомыслие. Или можно сказать резче, как говорилось неоднократно, что в России две беды, дураки и дороги. Ну, можно это назвать еще и так, глупость и жадность. То есть правящий класс, правящая верхушка хочет себя компенсировать за проблемы, связанные с кризисом, компенсировать за счет населения.
Но может ли это протестное движение в условиях кризиса развиться во что-то большее, во что-то, что действительно будет угрожать стабильности власти? Как...
Это зависит все-таки в основном от цен на энергоносители. Если цена на нефть опустится, там, скажем, до $20 за баррель, то возможности социального подкупа будут просто исчерпаны.
Скажите, пожалуйста, Владимир, ну, если предположить, что протестное движение в России в условиях кризиса действительно обретет некие новые масштабы, можно ли ожидать, что власть пойдет немного на попятную и какие-то самые непопулярные свои решения отменит или как-то смягчит? Насколько вообще, насколько я немножко конкретизирую свой вопрос, насколько вообще в России сейчас общество может влиять вот на эти процессы?
Я думаю, что в принципе может. И вот такие акции, которые, типа таких, которые произошли во Владивостоке, могут повлиять на политику. Потому что если это будет повторяться, то это может как бы вразумить все-таки часть правителей.
Спасибо, Владимир. Итоги вчерашних массовых акций протеста в России мы обсуждали с политологом Владимиром Прибыловским. И к этой теме мы обязательно вернемся во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». И я расскажу о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеров, задержанных в воскресенье в Москве во время марша несогласных, выпустили из милиции. Всего было задержано около 90 человек. Во Владивостоке прошла массовая акция протеста против повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Депутаты Приморья призывают правительство России отменить это решение. В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек были блокированы милицией в автобусах в городе Химки. В Москве в воскресенье вечером убит 18-летний студент из Казахстана. Он скончался от ножевого ранения. Ведется расследование. Президент США Джордж Буш прибыл с заранее необъявленным визитом в Афганистан. В понедельник все школы Якутска были закрыты из-за сильного мороза. 51 градус ниже нуля. В ряде северных улусов республики в ближайшие дни температура может опуститься до минус 60. Официальные курсы валют на сегодня 27 рублей 81 копейка за доллар США и 36 рублей 90 копеек за евро. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Фестиваль документального кино «Art Dog Fest». Этика профессии. Что может и чего не может позволить себе режиссер-документалист? Как складываются его отношения с героями фильмов? Режиссеры Виталий Манский, Алена Полунина, Фима Шлик, Олег Морозов, Денис Снегирев, кинокритик Зара Абдуллаева обсудят эту тему в нашем эфире сегодня в 2 часа дня, когда выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Ведущая Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Помимо того, что много статей, конечно, о прошедших выходные акциях протеста и в Москве, и в Приморье, есть статьи и на другие важные темы, в частности о том, что в пятницу, то есть 12 декабря, правительство внесло в Госдуму поправки в несколько статей Уголовного кодекса. Они касаются таких преступлений, как разглашение государственной тайны и шпионаж. И правозащитники и адвокаты теперь опасаются, что при новой норме шпионом, как и в сталинские времена, рискует стать каждый, кто позволит себе критику власти.
Рискует, это правда. И подробности того, чем, кто и как рискует, и на сколько лет, можно получить, изучив публикации на тему этих законодательных инициатив в двух газетах «Ведомости» и «Коммерсант». Тот случай, когда я бы отметил еще газеты, которые проигнорировали это событие, так скажем, официальная российская газета ничего не рассказала своим читателям о том, что будет с ними, если они решат заняться государственной изменой или шпионажем. А знания эти, видимо, полезные, потому что действительно теперь каждый может попасть под соответствующую статью. О чем идет речь? Речь идет об изменении формулировок закона и ужесточении некоторых понятий. Прежде всего, о новеллах, как выражаются юристы, в законодательстве появляется статья 283 прим. Это статья, которая дает определение государственной тайны. Отныне под разглашение государственной тайны попадают действия не только тех людей, которые имеют специальный допуск, но и тех людей, которые стремятся стать обладателями этой государственной тайны. Как пример, газета «Ведомости» приводит, скажем, службу безопасности любой коммерческой организации. Или действия какой-нибудь добывающей компании, которая пытается получить сведения о запасах сырья на территории Российской Федерации. Вот за это теперь можно получить срок максимальный 8 лет. Кому это кажется недостаточным, может испытать это на себе. Также газета «Ведомости» сообщает о том, что по сути повышен статус межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Ее теперь будет возглавлять руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. Это существенная такая аппаратная прибавка. И подробности того, что теперь понимается под государственной изменой и шпионажем, наиболее объемно представлены в газете «Коммерсант». Если раньше шпионами и изменниками государства считались те, кто действовал в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, то теперь любые действия, направленные против конституционного строя, государственного устройства, вплоть до критики властей, могут попасть под определение государственной измены и шпионаж. Газета «Коммерсант» также сообщает о любопытной мотивации тех, кто разрабатывал поправки в федеральное законодательство. И, собственно говоря, не скрывает этого. В пояснительной записке, которая поступила в Государственную Думу вместе с законодательными новациями, говорится о том, что следователям ФСБ, которые вели раньше дела по государственной измене и шпионажу, практически ни разу не удалось доказать состав преступления и злой умысел, направленный на измену государству и шпионаж. Вот для того, чтобы облегчить жизнь следователям ФСБ, принимаются эти поправки. Ни у одного издания, которое об этом написало, нету никаких сомнений в том, что они будут приняты. Приводится мнение правозащитников по этому поводу, которые считают, что в условиях нарастающего кризиса и возможного потенциального социального протеста все это, безусловно, будет использовано в целях борьбы с российской оппозицией.
Спасибо, Михаил. Сегодняшняя газета о поправках в Уголовный кодекс, ужесточающих ответственность за такие преступления, как разглашение государственной тайны и шпионаж. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Олег Винокуров, и у нас есть время обсудить последние новости в мире спорта. Доброе утро, Олег.
Доброе
и,
утро.
И, наверное, как всегда по понедельникам, имеет смысл сначала выделить какие-то особо интересные матчи футбольные, которые состоялись вчера в рамках очередных туров европейских чемпионатов.
Ну да, вот на этот уикенд пришлись два таких супер матча в рамках своих стран. Это в Испании играли Барселона и Реал. Там Барселона победила 2-0, и это было в субботу. А в воскресенье главным футбольным событием, конечно, была встреча Ювентуса и Милана в рамках чемпионата Италии. Разумеется, и тут тоже гости, тоже хозяева, вернее, победили. Футболисты Ювентуса со счетом 4-2. Ну вот, в футболе, естественно, событий много, мы, возможно, к нему еще вернемся, но просто отмечая основные события уикенда, скажем, о гандболе, потому что завершился чемпионат Европы в Македонии, чемпионат Европы среди женщин, там россиянки заняли третье место, победив соперницы с Германией 24-21, а в финале норвежки взяли верх над испанками 34-21. Ну и еще, конечно, о зимних видах спорта не умолчим.
Да, хотя, в общем-то, о них и забываешь, когда с ним снега на улице нету, да? Но...
Ну, где-то он все-таки
вот,
есть.
Видим, да, его теперь по телевизору.
Да, да, где-то снег есть. Иногда даже вот мы знаем, в Европе сейчас где-то там заваливает снегом кого-то. Вот во Франции пришлось отменить старты горнолыжников вчера именно из-за обильного снегопада. Ну, а вот то, что я хотел сообщить нашим слушателям, это из области биатлона. Там все было нормально. Второй этап Кубка мира завершился в Хохфильцене, в Австрии. И двойную вчера победу одержали команды России, мужская и женская. Там проходили эстафетные гонки в... первые в сезоне, и вот обе сборные России уверенно выиграли, там около двух минут составило преимущество над ближайшими преследователями, ну и, ну, правда, надо заметить, что многие же экспериментируют, там некоторые сильные сборные вышли в таких неожиданных составах, без лидеров, но в любом случае это не важно, победы, они уж какие есть, такие и есть, сборная России завершила двойной победой, вот второй этап Кубка мира в Хохфильцене.
Спасибо, Олег. О спорте сегодня говорим с Олегом Винокуровым. В эфире «Свобода в 9». В Таджикистане могут запретить празднование Нового года 31 декабря. Стало известно о том, что на столичных площадях в этом году якобы не будет иллюминации новогодних елок, а праздничные мероприятия будут отменены. Пресс-служба администрации президента Таджикистана Эмомали Рахмона вынуждена была выступить с опровержением. Некоторые эксперты, тем не менее, считают эту ситуацию отражением общественно-политической дискуссии о путях развития страны и допускают, что наступление Нового года в Таджикистане в будущем, согласно древней национальной традиции, станут отмечать в день весеннего равноденствия. Рассказывает журналист Малика Рахманова.
Слухи об отмене новогодних праздников в Таджикистане поползли после появления в прессе сообщения о том, что проведение на главной столичной площади Дусти, Дружбы, шоу-мероприятий запрещено и традиционного новогоднего концерта этой зимой не будет. Обычно на площадь Дусти приходят высшие руководители Таджикистана во главе с президентом, семьями, выступают с речами и следят за выступлением местных или зарубежных звезд эстрады. Возможный отказ от праздника, по сообщениям хукумата, мэрии столицы, мог быть связан с принятым в прошлом году законом об упорядочении традиций, торжеств и обрядов. Разговоры шли и о том, что в детских садах отменят новогодние утренники, что очень не понравилось родителям, говорит жительница Душанбе Джамиля.
Якобы объяснение такое, если они решат отменить Новый год, так они... Не таджикский праздник, так как это даже не мусульманский праздник. Зачем нам уделять столько внимания, усилий и средств на этот праздник? Давайте отмечать наш традиционный праздник Новый год Навруз. Но тогда, извините, если мы идем к этой исламской стране, тогда уже и Навруз не исламский праздник совершенно, это зороастрийский праздник. Но если честно, сказать, что это возмутительно, это все равно, что ничего не сказать. Сказать, что это разбитые мечты у детей, у которых практически единственная радость осталась в Таджикистане, это Новый год, елка, праздник и Дед Мороз, который им что-то несет, какую-то радость, это тоже ничего не сказать. С какого аспекта не посмотри, это действительно возмутительно. Я заметила, что это политика таджикского правительства. Отвлекать внимание народа от реальных проблем вот такими возмутительными идеями. Действительно, у нас остается все меньше и меньше праздников, которые народ ждет.
Пресс-служба администрации президента Таджикистана опровергла слухи. Новый год по христианскому летоисчислению будет отмечаться в республике в присущей ему праздничной обстановке, без каких-либо препятствий. Пресс-служба также ссылается на поручение президента Таджикистана руководителям министерств и ведомств обеспечить в канун Нового года противопожарную безопасность и общественный порядок. Наблюдатели по-разному толкуют возникшую ситуацию. Например, говорят, что в правительстве Новый год считают не таджикским национальным, а христианским праздником. Другие эксперты ищут политическую подоплеку, говорит душанбинский журналист Марат Мамачоев.
Очень трудно говорить, потому что такого вот очень резкого какого-то категоричного опровержения нет. Тем не менее, среди населения упорно ходят слухи о том, что власти собираются вот этот праздник отмечать, ну, скажем, не так. Так пышно, как это делали раньше. И есть вот на самом высоком уровне говорится о том, что даже есть какие-то намеки о том, что это христианский праздник, хотя это совершенно неправильно. Этот праздник вообще никакого отношения не имеет к христианству. Он отмечался еще римлянами, которые не были христианами на тот период. Поэтому такие, в общем-то, заявления о том, что этот праздник имеет какую-то религиозную нагрузку, что он нам не существенен, я... честно говоря, не понимаю. Есть мнение, что в последнее время есть какая-то вот тенденция. Некоторые говорят даже, что это чисто салафитская какая-то тенденция отрицать какие-то такие модернистские явления и попытка эти явления ликвидировать. Можно предполагать, что эти тенденции на высоком уровне они как-то проявляются.
По мнению политолога Абдугани Махмадазимова, намерение отменить праздничные гуляния и концерт «Новогоднюю ночь» скорее могло быть вызвано требованиями экономии финансовых и энергетических ресурсов, нежели желанием властей вернуться к историческим корням. Однако эксперт предполагает, что со временем таджикское общество придет к тому, что Новый год будет отмечаться не 1 января, а в день весеннего равноденствия 21 марта. В этот день таджики отмечают праздник Навруз.
Это действительно, что таджики и как иранский народ – они больше ценят или больше празднуют и больше предпочитают Навруз, потому что там в самом названии заложено, что это новый день или новое время. И постепенно, я думаю, у нас будет Навруз, как раньше, это будет главное. Но мы сразу отказаться от этих праздников, которые 70 лет нас окружал, нас это не будет, но я не думаю, что здесь какая-то антизападная или конкретно антирусская направленность, я не считаю такого. Я считаю, это больше может быть экономика средств каких-то возможностей.
2009 год в Таджикистане встретят с традиционными елками на площадях, утренниками в детских садах и корпоративными вечеринками в тех фирмах и организациях, которые пока не слишком пострадали от финансового кризиса. Однако дискуссия о путях развития страны продолжится. Таджикистан – светское государство, власти которого ищут баланс между обычаями ислама, древними зороастрийскими традициями. Таджики считают себя потомками арийцев, наследием советского времени и требованием политической конъюнктуры. Малика Рахманова для радио «Свобода. Прага».
Говорит радио «Свобода». «Умом Россию не понять». Эти знаменитые слова легли в основу программы «Энциклопедия русской души» Виктора Ерофеева, которую можно будет услышать сегодня в нашем эфире в 11 часов утра. Ее гости – редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский, историк Михаил Давыдов и режиссер Александр Зельдович. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к теме массовых акций протеста в России и узнаем мнение социолога о том, насколько протестное движение связано с последствиями финансового кризиса. А также расскажем о премьере грузинского документального фильма об августовской войне на Кавказе и конфликте петербургских предпринимателей с властями, которые без положенных компенсаций выселяют этих предпринимателей из арендованных помещений в знаменитом торговом квартале «Апраксин двор». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционеров, задержанных в воскресенье в Москве в ходе марша несогласных, выпустили из милиции. Всего было задержано около 90 человек. В Петербурге также состоялась акция протеста оппозиции. Были задержаны по меньшей мере 20 ее участников. В понедельник все школы Якутска закрыты из-за сильного мороза, 51 градус ниже нуля. В ряде северных улусов республики в ближайшие дни температура может опуститься до минус 60. Во Владивостоке прошла массовая акция против повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Сообщается, что в ней участвовали 2000 человек. В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Около 40 человек были блокированы милицией в автобусе в городе Химки. Формальный повод задержания – проверка документов. В Москве в воскресенье вечером убит 18-летний студент из Казахстана. Он скончался от ножевого ранения. Ведется расследование. Президент США Джордж Буш прибыл с заранее объявленным визитом в Афганистан. В программе переговоры с президентом Хамидом Карзаем и встречи с американскими военными, которые служат в Афганистане. В Париже высокопоставленные представители Афганистана и граничащих с ним стран, а также мировых держав выразили намерение развивать сотрудничество ради восстановления стабильности в стране. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури аль-Малики подписали в Багдаде пакт безопасности, который предусматривает вывод из Ирака американских войск к концу 2011 года. Лидер оппозиционной партии регионов Украины Виктор Янукович не ставит цель дестабилизировать ситуацию в стране. Так он прокомментировал в эфире Киевского 5 канала обещание вывести народ на улицы по окончанию 100-дневного срока после образования в Верховной Раде новой оранжевой коалиции. Великобритания выделит Пакистану около 9 миллионов долларов и предоставит техническую помощь в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил британский премьер Гордон Браун после встречи в Исламабаде с президентом Пакистана Асифом Али Зардари.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к главной теме нашей программы и продолжаем искать ответ на вопрос, насколько массовые акции протеста в российских городах, состоявшиеся в минувшие выходные, связаны с последствиями финансового кризиса. И если связь есть, почему власти не пытаются смягчить эти последствия, а напротив принимают непопулярные экономические и политические решения? О том, как и почему меняются настроения людей, наш корреспондент Вероника Баде побеседовала с социологом Леонидом Седовым, ведущим научным сотрудником аналитического центра Юрия Левады.
Отразился ли, по вашим наблюдениям, финансовый кризис на усилении протестных настроений в российском обществе?
Есть некоторое нарастание беспокойства пока еще, ожиданий тревожных, ожиданий безработицы, повышения цен. Ну, в общем, еще пока все-таки у нас так прямо задето кризисом было от 14% до 17% населения. Так что еще в полную меру люди не были охвачены еще кризисом. Кризис еще только, в общем, в самой первой стадии. И будет, конечно, нарастать и обостряться. И продлится он достаточно долго. И, конечно, протестные настроения будут нарастать, будут принимать разные формы, более активные, электоральные, то есть будет падать рейтинг соответствующих руководителей. Есть формы забастовочного движения, есть формы уличных выступлений, есть совсем криминальные формы. Рост криминалитета, рост преступности в самых разных ее проявлениях. Все это может быть следствием нарастания кризисных явлений в экономике и падение жизненного уровня людей.
Вот по историческому опыту России и других стран мира сложные экономические ситуации вызывают обычно усиление гражданской активности и протеста?
Протест, безусловно, нарастает. И особенно он нарастает именно тогда, когда обрушиваются надежды, иллюзии. Вот был период сравнительного, наоборот, нарастания благополучия последние несколько лет путинского президентства, сопровождались повышением жизненного уровня, улучшением условий жизни. И когда это обрывается, когда нарастающие благоприятные ожидания вдруг оказываются неоправдавшимися, тогда возникает такая ситуация, близкая к революционной.
С чем можно сравнить вот исторически нынешнюю экономическую ситуацию в России?
Мировая история знала такие, конечно, кризисы, и на ум приходит прежде всего кризис в Соединенных Штатах, в Европе, вот кризис 30-х годов. Соединенные Штаты более-менее за счет политики Рузвельта вырулили из этого кризиса благополучно, а в Европе вот мы наблюдали даже такие явления, как приход к власти нацизма в Германии. Это все было тоже на волне экономического кризиса. А в России в 1998 году мы наблюдали и падение жизненного уровня, и резкое изменение условий жизни. Тогда немножко все-таки была другая ситуация, и удалось сравнительно быстро все-таки выйти из кризисной ситуации, и уже к началу путинского правления последствия кризиса были как бы сглажены или преодолены. Сейчас кризис носит более глубокий характер, и, в общем, пока не видно того, чтобы найдены были быстрые пути выхода из него. Я жду все-таки самых разнообразных проявлений протеста, и в том числе и забастовочного движения. Но главным образом, я думаю, все-таки будет нарастать волна криминальных каких-то действий.
Говорил ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Леонид Седов. Считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права? Корреспондент «Радио Свободы» Мелани Бачина задала этот вопрос жителям Томска.
Тех, кого сокращают реально, тех сокращают по закону. А тех, кто работал без документов, те пойдут на другое место работать просто и все. Так что никто не будет бегать там по судам, по юристам, тем более.
На улице
тем более никто не пойдет. Холодно на улице.
Нет, потому что россияне этим и отличаются. Спокойствием все, что происходит, приспосабливается к любой обстановке, к сожалению, в отличие от других стран. А Россия – это есть Россия. Забитые как были, так и есть. Боятся всего.
К сожалению, я работаю в финансовой организации. И в связи с кризисом я не получу долгожданную годовую премию. И, к сожалению, есть шанс потерять работу вообще. Но, к сожалению, законодательство предусматривает такой вариант, как сокращение. Все зависит от объема безработицы. Если безработица будет на уровне 15%, то однозначно это будет какие-то очень серьезные проблемы, социальная напряженность будет расти.
Среди знакомых есть у меня уже сократили в строительной организации бухгалтера, закрыли полностью организацию, отдыхает. Очень сомневаюсь, что наши люди на что-то способны отстаивать какие-то права. А потому что это уже показали десятилетия нашей жизни. Будет каждый сам по себе.
Считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права?
Сейчас из-за того, что конкуренция дикая на место, вот, конечно, одна из главных мыслей, которую нужно обязательно держать человеку, что в такой ситуации, если не переждать ее с меньшими выгодами для себя, потом уже не устроиться на место. Поэтому, ну, народ крепкий, он, конечно, потерпит маленько.
Все хорошо, нету кризиса никакого. Это все надуманное. Это зря. Вот прессы. Вот меньше об этом надо говорить, и все будет хорошо.
Навряд ли наши люди будут отстаивать права. Так пассивные у нас люди все.
А если увольняют, тогда они будут бороться, выйдут на улицы.
Посмотрим, все, следующий год покажет. Я думаю, что, скорее всего, пойдут на улицу, устраивают пикеты, всякие забастовки, чтобы правительство думало воссоздать рабочие места, какие-то носило свои коррективы. Не только в Москве, там еще и в Томске в том числе.
А если уж сильно, как говорят, приспичит, наверное, народ будет, когда будет нечего терять. Как классики наши говорили, да? А так, каждый будет стремиться, уже давно выживает каждый, сам как может. Поэтому я оптимист, я так думаю, все будет хорошо.
Так жители Томска отвечали на вопрос, считаете ли вы, что кризис побуждает россиян активнее бороться за свои права. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В Москве вручили премии ученым, опубликовавшим больше всего статей в научных журналах. В Великобритании найдены древнейшие останки человеческого мозга. Как вычислить будущую музыкальную звезду и почему мужские лица краснее, а женские зеленее? На волнах Радио Свобода, новости науки и Ольга Орлова.
В Москве прошло награждение премии «Скопус». Она вручается ученым разных стран, опубликовавшим за определенный период наибольшее число научных работ в журналах, реферируемых ресурсом «Скопус». Кроме того, награды получают ученые, на чьи работы было сделано наибольшее количество ссылок. Российским ученым премия «Скопус» вручается в третий раз, оценивая публикации в научно-технической и медицинской литературе. В этом году российским исследователем с наибольшим числом статей стал Владимир Голубев, ведущий научный сотрудник Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН. Авторами самой цитируемой статьи названы Сергей Морозов и Анатолий Фирсов из Института проблем технологии микроэлектроники в Черноголовке. А наиболее перспективным молодым российским ученым был признан Александр Тельнов, окончивший Новосибирский государственный университет и аспирантуру Калифорнийского университета в Беркли по специальности физика элементарных частиц. Британские археологи из университета Йорка обнаружили захоронение, возраст которого более 2000 лет. По мнению ученых, найденные останки принадлежат человеку, который стал ритуальной жертвой. В его черепе обнаружены характерные фрагменты желтоватой ткани. После сканирования на томографе исследователи предположили, что ткани внутри черепа являются окаменевшими останками мозга. Если предположение подтвердится, эти останки станут самыми древними тканями мозга, найденными на территории Британии. Ученые университета Тель-Авива разработали компьютерную программу, которая способна предсказать будущий успех музыканта. По утверждению авторов программы, им уже удалось точно предсказать взлет нескольких исполнителей за несколько месяцев до того, как он состоялся в действительности. Программа анализирует запросы, которые появляются в файлообменных сетях. По запросам о конкретном исполнителе или композиции можно четко выделить растущий спрос и предсказать будущий успех. Ученые намерены предложить свою разработку музыкальным продюсерам, но, как отмечают эксперты, прямое вмешательство музыкальной индустрии может лишить разработку ее предсказательной силы. Американские исследователи из университета Брауна проанализировали базу фотографий мужских и женских лиц. Все снимки были выполнены при одном освещении и без грима. Оказалось, что мужские лица незначительно краснее, а женские – зеленее. Это отличие очень трудно уловить на глаз, но, как считают ученые, мы реагируем на это изменение цвета на подсознательном уровне. В 80% случаев, чтобы определить пол, достаточно проанализировать цвет лица. По мнению ученых, более светлая и зеленоватая кожа у женщин позволяет им получать больше ультрафиолета, необходимого для выработки витамина D. Этот витамин нужен во время беременности и во время кормления ребенка. Ученые также считают, что их открытие будет иметь серьезное влияние на косметическую промышленность.
Ольга Орлова и новости науки на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к последним новостям. В крупнейшем кинотеатре Тбилиси состоялась премьера фильма «Пылающая Грузия», который предлагает зрителям грузинскую версию событий августа 2008 года вокруг Южной Осетии. Посмотрел эту документальную ленту и наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Фильм «Пылающая Грузия», снятый молодыми грузинскими кинодокументалистами по инициативе неправительственной организации «Новое поколение. Новая инициатива», явная попытка переломить в пользу Грузии негативную для нее тенденцию в международном медиапространстве, где все чаще стали появляться статьи и репортажи, возлагающие на Тбилиси ответственность за развязывание войны в августе 2008 года. Наряду с кадрами бомбардировок Гори и Поти российской авиации, беженцев, плачущих женщин и детей, пылающих домов, огромных колонн российской военной техники, в фильме приводится высказывание российских официальных лиц, в том числе Владимира Путина, о недопустимости приближения НАТО к границам России, и звучит мысль о том, что война в Южной Осетии была спровоцирована Москвой именно для того, чтобы помешать Грузии вступить в НАТО. Закадровый текст на блестящем английском языке читает бывший диктор одной из американских телекомпаний Нубзар Рухадзе. Россия бомбила Грузию 75 раз, причем много раз уже после подписания Грузии мирного соглашения. Основные зоны бомбардировок находятся в сотнях километрах от Южной Осетии. Россия ввела в Грузию 3000 единиц боевой техники и 35 тысяч военнослужащих. В фильме говорится, что ущерб, причиненный городу Цхинвали, составлял всего 5%, тогда как грузинские деревни вокруг Южной Осетии были полностью стерты с лица земли. Кроме того, авторы фильма называют ложью утверждение российских официальных лиц о гибели 2000 гражданских лиц в Цхинвали и утверждают со ссылкой на международные организации, что на самом деле в результате боевых действий погибли меньше 100 мирных жителей осетинской национальности. Об этом фильме, вызвавшем, по крайней мере, в Грузии большой резонанс, я беседовал с руководителем организации «Новое поколение. Новая инициатива» Кокой Ионатамишвили.
Ну, идея возникла как бы в нашей организации, и молодой режиссер Тверд Мезришвили как бы сделал этот фильм как режиссер, сценарий написали как бы в организации, я и другие мои коллеги, поддержку мы получили от Министерства обороны Латвии. И мы, хотя грузины, мы не можем быть не заинтересованной стороной, но мы очень старались, чтобы он был на объективных документах и так далее. То есть там мы ссылаемся только на практически неоспоримые факты, какие были истоки у этого конфликта. А то есть мы хотим показать, что когда началась бы война, это было только вопросом времени. И сейчас главная задача как-то распространить хорошо этот фильм.
На мой вопрос, планируется ли создание русскоязычной версии фильма, Кока Ионатамишвили ответил так.
Да, мы очень рассчитываем, потому что я жил сам некоторое время в Москве, у меня очень много людей, я знаю, как они относятся к этой ситуации. Есть еще люди, кроме России, которые именно на русском смогли бы посмотреть, допустим, в Армении, на Украине, в Молдавии, и мы очень намерены. Мы намерены сделать русскую версию, хотя для этого пока финансов нету, но мы думаем, что грузинский бизнес-сектор как-то отреагирует.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Оппозиционеров, задержанных в воскресенье в Москве во время марша несогласных, выпустили из милиции. Всего было задержано около 90 человек. Во Владивостоке прошла массовая акция протеста против повышения таможенных пошлин на импорт автомобилей. Депутаты Приморья призывают правительство России отложить это решение. В Подмосковье задержаны делегаты прошедшего в субботу учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность». Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики подписали в Багдаде пакт безопасности, который предусматривает вывод из Ирака американских войск к концу 2011 года. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Московской области в полтора раза вырастет налог на недвижимость, а в Ленинградской кризис затронул производство не только автомобилей, но и пива. Подробнее о главных новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. В Подмосковье с Нового года вырастет налог на имущество физических лиц. Постановлением областного правительства в полтора раза увеличен коэффициент пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на правах собственности. В зависимости от стоимости имущества коэффициенты пока варьируются от 0,1% до 2%. Петербург. Как сообщила газета «Мой район», в прошедшие выходные было организовано круглосуточное дежурство мировых судей. В редакцию попал документ за подписью председателя Петербургского городского суда с требованием высылки графика дежурств, необходимость которых объяснялась возможным проведением в период с 12 по 14 декабря несогласованных с правительством Санкт-Петербурга публичных мероприятий рядом общественно-политических организаций радикальной направленности. Москва. В подмосковных Химках около 40 региональных делегатов учредительного съезда оппозиционного движения «Солидарность» были задержаны милицией, рассказала делегат съезда из Липецкой области Наталья Кабакова.
У них якобы была информация о том, что среди нас находятся подозрительные личности по их оперативной информации. Среди нас находятся юристы, правозащитники, они объяснили неправомерность такой формулировки, они тогда начали объяснять тем, что номера нашего автобуса, у нас два автобуса, и вот один из номеров проверяется, так как он, возможно, недействителен. Хотели сначала вообще снять с автобуса. Мы боялись провокации, что нам наркоту подкинут, потому что стояло еще двое молодых провокаторов.
Петербург. С этого дня компания «Санинбев» решила остановить работу завода в Пушкине. Производство пива будет перенесено на другие заводы, но работа этого предприятия может быть возобновлена, как только ситуация изменится. Пока экономический прогноз неблагоприятен. Доля рынка для завода в Пушкине упала в 8 раз. Москва. Руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин опроверг информацию о том, что строительные работы в Москва-Сити могут быть приостановлены на длительный срок из-за последствий мирового финансового кризиса. К строительству приступят после утверждения проекта планировки. Пока, как заявил Ресин, нужно вывести с территории застройки имеющиеся на участке строения. Петербург. На Невском проспекте сегодня начинают работать эвакуаторы, собирая машины, припаркованные в неположенных местах. С 15 декабря здесь действует новая схема движения с выделенной полосой для общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы будут ходить с интервалом не более 70 секунд. Москва. 5 человеческих эмбрионов найдены вечером в воскресенье в мусорном баке на территории района Марьина Роща. Основная версия – эмбрионы были выброшены одной из клиник, занимающейся нелегальным прерыванием беременности. По предварительным данным, недоношенные младенцы от 4 до 7 месяцев беременности к моменту попадания в контейнер уже были мертвы. Новости Москвы и Петербурга, 15 декабря, Вера Володина.
Еще об одной новости из Петербурга подробнее. Арендаторы и собственники торгового квартала «Апраксин двор» не согласны с тем, что город предоставил право реконструкции комплекса компании «Главстрой». В результате территорию «Апраксин двора» начали освобождать от торговых площадей, не урегулировав спорных вопросов с собственниками и арендаторами, рассказывает Татьяна Вольская.
Апраксин двор – один из старейших и живописнейших петербургских кварталов. На его территории находится знаменитая опрашка – 78 зданий, общей площадью 246 тысяч квадратных метров. 10% территории занимает уличная торговля. То, что происходит на улице, пользуется, в общем, дурной славой. Еще недавно здесь пышно цвел лохотрон и орудовали тучи карманников. Но теперь от уличной торговли избавляются. В январе прошлого года право на реконструкцию торгового комплекса досталось компании «Главстрой». Избавляются, однако, и от тех собственников и арендаторов, которые в 90-е годы арендовали или выкупили свои помещения, находившиеся в состоянии близком к трущобному, и привели их в божеский вид. «Сводить проблему только к уличной торговле нельзя», говорит генеральный директор агентства реконструкции и развития «Апраксин двор» Юрий Козлов.
91-92 год организовывались агентства по развитию территории при покойном Собчаке. Хорошее было решение. Из всех агентств дожил только наш. Тогда мы отрабатывали огромную концепцию развития этой территории. И по концепции эта территория планировалась как развитие города мастеров. Это была совершенно удивительная концепция. Параллельно был запущен механизм приватизации этой территории. Те предприятия, которые там находились, начали приватизировать здания. Мы должны помнить еще, что эти все здания были страшные. Мощности никаких, одна лампочка висела, были склады. Селедку там складировали, мотоциклы там были, огурцы там солили. Все это находилось на этой территории. У нас концепция согласована с Малым Советом. Фактически она согласована с Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Вы хотите актом исполнительной власти упразднить акт законодательной власти. Вот этот документ, эта концепция, очень фундаментальна для Апраксина двора. И сейчас на базе этого нашего документа отрабатывается весь материал для главстроя. На это у меня есть подтверждающие письма. А это наш труд, это наши деньги и это наша интеллектуальная собственность.
Сейчас опрашку начали спешно освобождать от арендаторов. К ним приходят наряды милиции и требуют освободить помещение к 1 декабря. При этом городские власти уверяют, что все стороны процесса обо всем проинформированы. Но это не так, говорит представитель одного из собственников Станислав Рузанов.
Пока идет возня вокруг уличной торговли, иной информации мы не владеем. Тоже было заявлено о передаче земли в Апраксином дворе главстрою. Но как таковой земли в Апраксином дворе не существует. Там есть внутриквартальные проезды, которые город опять же собирается передать инвестору. Каким образом? Помимо того, что у нас есть собственность внутри квартала, мы имеем право к ней дойти, доехать. Непонятно вообще, что город собирается передавать. Я так понимаю, что все создается исключительно для оказания давления на торговый комплекс, для того, чтобы прикрыть там бизнес. Получается более дешевый актив, который просто легче и дешевле купить. То есть снижение издержек стратегического инвестора за счет разорения малого и среднего бизнеса, который работает на территории Апраксина двора. Люди годами работают, кормят себя, свои семьи, и в условиях кризиса это очень важно. Они же не бегают, ни у кого ничего не просят.
Реконструкция должна быть произведена на всей территории Апраксина двора, но значительная часть зданий в нем городу не принадлежит. Несмотря на это, собственников и инвесторов выживают оттуда, говорит генеральный директор фирмы «Первый корпус Апраксина двора» Ирина Иванова.
Есть решение суда. До решения вопросов собственников и с инвестором невозможно провести реконструкцию. Так вот у нас вопрос. Если главстрой не решит вопрос собственников и не решит с инвесторами, со всеми остальными долгосрочными там арендаторами, что будет на этой территории? Не решив единственный вопрос. Вот сначала надо изначально его решить, а потом приступать к торгам. И итоги торгов были объявлены 21 января. Победитель главстрой. Значит, сейчас идет активное выселение арендаторов. У тех, у кого либо закончился срок аренды, либо у кого заканчивается уже. Мы поэтому и задаем этот вопрос. Зачем их на сегодняшний день? Выселяете и отдаете главстрою под сохранность этих территорий, ликвидация вот этого малого бизнеса приведет к тому, что людей выгонят, они останутся без своих торговых помещений. Значит, ликвидируется бизнес, ликвидируется занятость. Мы считаем, что занято 24 тысячи человек. Мы этой статистикой занимались. Это 8 тысяч предпринимателей и организаций, которые там работают. И, естественно, что вот эта вот вся масса людей, она остается на свободе. Они куда-то должны идти, где-то быть заняты. А это же еще семьи. Я все время утверждаю, что это население небольшого города. Ну, давайте говорить о Зеленогорске. Давайте вот Зеленогорск завтра перестанет работать. Кириши не будут работать.
Не говоря уже о том, что в центре города исчезает практически единственное место, где можно купить вещи недорого, и заменяется огромным количеством недоступных для горожан бутиков. 150 представителей малого бизнеса Апраксина двора подписали обращение к президенту России, председателю правительства и генеральному прокурору с просьбой разобраться в ситуации. Предприниматели оскорбляют попрание законов и отсутствие декларируемого на словах уважения к частной собственности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на понедельник, 15 декабря.
Театры. Сегодня на сцене театрального центра на Страстном спектакль школы-студии Московского художественного театра «Стравинские игры». Его поставила Алла Сигалова со студентами курса Константина Райкина. Этот спектакль – лауреат театрального фестиваля студенческих работ и фестиваля Всероссийского института кинематографии. Этим вечером в театре Петра Фоменко спектакль «Бесприданница». Рекомендует Марина Тимашева.
В «Бесприданнице» Петра Наумовича Фоменко, поставленной по пьесе, конечно, Островского, нет героев, нет центра композиции, как его нет в чеховских пьесах. Нет крупных личностей, серьезных переживаний, сильных страданий. Есть довольно бесцветная жизнь, рутина, в которой вязнут все без исключения персонажи пьесы. Все происходит в миллионный раз и исполняется участниками драмы безо всякого энтузиазма. Собственно, каждый из них не прочь разорвать цепь привычных телодвижений, но именно не прочь, а не так, чтобы предпринять решительные действия. В спектакле нет крутых обрывов, о которых так часто заводят разговор герои пьес Островского. Лариса, Полина Огуреева ее играет, гадает, не прыгнуть ли в омут, стоя на втором лестничном марше. С него прыгнешь, не то что не расшибешься, даже порядочного разрыва связок голеностопа не заработаешь. Нет тут обрывов, да и реки будто нет. Есть трясина, топь, в ней не тонут, в ней вязнут. Хлюп-хлюп, побарахтаешься для приличия, и нет тебя. «Бесприданница» — это, наверное, самый грустный из спектаклей Петра Фоменко.
Концерты. В Большом зале консерватории сегодня состоится церемония вручения премии имени Дмитрия Шостаковича, учрежденная благотворительным фондом Юрия Башмета. Произведения Шостаковича, Моцарта и Шнитке исполнит симфонический оркестр «Новая Россия» и камерный оркестр «Солисты Москвы», которыми будет дирижировать Юрий Башмет. А в концертном зале Чайковского открывается фестиваль «Русская зима», которому в этом году исполняется 45 лет. Этим вечером здесь выступает симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с фрагментами из опер Римского-Курского, Мусоргского, Чайковского, Вагнера и Верди. Выставки. В галерее Pop of Art сегодня открывается выставка «Поклонение» известного российского художника, первого лауреата премии Кандинского Анатолия Смоловского. Его работы – это плоские деревянные скульптуры, покрытые тонкой и сложной резьбой. По словам автора, выставка посвящена исследованию священной природы происхождения формы в изобразительном искусстве. Кино. На экраны Москвы вышел фильм «Подарок Сталину» – совместная работа кинематографистов из России, Казахстана, Польши и Израиля. Картина режиссера Рустема Абдрашева рассказывает о последствиях сталинских репрессий 40-х годов, а конкретнее о судьбе людей, которых тысячами депортировали в Казахстан и другие центральноазиатские республики. Главный герой – выживший во время депортации в Казахстан маленький мальчик, который пытается найти пропавших родителей.
Вы слушали «Свободу в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. А после выпуска новостей не пропустите повтор программы «Прессинг», главные темы которой – итоги этапов Кубков мира по зимним видам спорта и финансово-экономические итоги футбольного сезона в России.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был удивительный человек. У него были такие теплые глаза, они излучали.
Перед началом схода люди демонтировали табличку, на котором уже было написано имя Александра Солженицына.
Вне зависимости от дня недели, Северная Корея постоянно выступает заявлением.
Я очень благодарен Роберту Савиану. Он храбрый человек и написал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный.